Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ с протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Еликониде. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Аристократ Духа» рассказ о святителе Луке Войно-Ясенецком, архиепископе Симферопольском и Крымском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Еще главы Леонтия и Иерея. Начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и... Первый предел мудрости — помышление о смерти, ибо помнящий непрестанно о смерти никогда не захочет грешить. Спасительно всегда иметь Бога в уме и сердце, ибо всегда помышляющий о Боге послушает заповеди Его и усердно будет сохранять их. Христианин тот, кто носит Христа в сердце своем. Истинно чистый — и среди огненных соблазнов хранит неприкосновенным злу сердце свое. Чистое тело, непорочное сердце, ум, освященный духом благодати, вот предметы, кои должны искать нам. Кто истинно восприемлет в сердце страх смерти и суда, тот не станет более любить мира, не я же в мире, но как бы гонимый потечет во след Христа зря горе, и оттоле приемля божественную помощь. Кто возненавидел мир, тот избег печали. Кто же пристрастен к видимому, того всегда давит забота и скорбь. Тесен и прискорбен путь, вводя и в живот. Это утеснение чрева, мерность воды, скудость хлеба, обуздание языка и очей, отсечение своей воли, терпение бесчестия, благословение клянущих, доброделание ненавидящим. Блаженны идущие сим путем, ибо таковых есть Царствие Небесное. Тот богат, кто стяжал молитву, пост, милостыню и любовь ко всем. Поспешим, братья, к покаянию, поспешим, пока есть время. Время дано нам на исповедание грехов, плач и воздыхание, а не на утехи и увеселение. Как хлеб нужнее всякой другой пищи для поддержания тела, так память о Боге, смерти и суде нужнее всего для поддержания доброго жития. Да ложится она с тобой вечером и пробуждается утром, и злые помыслы не возобладают тобою. без молитвы и благой надежды, что бы мы ни делали, не получим никакой пользы.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая мученица Еликанида. Святая мученица Еликанида жила в III веке в городе Фессалоники. Во время гонения на последователей Христа святая Еликанида пришла в город Коринф и стала убеждать язычников оставить служение бесчувственным идолам и поклониться единому истинному Богу, Творцу Вселенной. За эту проповедь она была схвачена и приведена к правителю Периннию, который и ласками, и угрозами тщетно пытался склонить святую к принесению жертвы идолам. Святая мученица была подвергнута истязаниям, но мужественно перенесла их. Тогда ее бросили в горячую печь, но она вышла оттуда невредимой, ибо ангел Господень остудил жар. Считая святую волшебницей, правитель придумывал для нее новые мучения. С головы стали сдирать кожу, грудь и голову ей опаляли огнем. Остановив пытку, судья снова принялся уговаривать святую Еликаниду принести идолам жертву, обещая ей почести и звание жрицы. Внезапно святая согласилась. Ликующие жрецы и народ повели ее в капище при звуках труб и литавр и по просьбе святой оставили ее там одну. Но святая Еликанида, исполнившись богатырской силы, повергла и разбила всех идолов. Прождав долгое время, жрецы вошли к капище. Увидев разорение, они пришли в безумную ярость и повлекли святую деву с криками «Предать волшебницу смерти!». Святую мученицу стали избивать, а потом бросили в темницу, где она провела 5 дней. В темнице святой мученице явился Христос Спаситель со святыми архангелами Михаилом и Гавриилом и исцелил ее от ран. Наконец, святую отдали на растерзание зверям. На нее выпустили 3 голодных львов, но звери подошли с покорностью к мученице и лизали ей ноги. Толпа язычников кричала и требовала смерти волшебницы, но в это время львы выскочили с арены и бросились на людей, которые в ужасе бежали. Не зная более, что предпринять, правитель приказал отсечь голову святой Еликаниде. Святая с радостью пошла на казнь и услышала голос, призывавший ее в небесное селение. Тело ее было с благоговением похоронено христианами. Кончина ее последовала в 244 году. Множество чудес, происходящих на фоне подвига мученицы Еликаниды, свидетельствует о близости неба к страждущим за Христа. И от умножения страданий еще более умножается дерзновение мученицы, еще ярче горит ее дух. Это характерная сторона подвига христианского вообще, особенно же подвига мученического. Тайну эту открыл в своем описании страдания собратьев своих карфагенский мученик Флавиан. Чем большими были страдания, тем сильнее становился тот, кто терпел их внутри нас. Это потрясающее свидетельство и нам немощным призыв к терпению во Христе.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача 11. Сам архиепископ и хирург Лука Воина Ясинецкий, бывший при жизни целителем и души, и тела, эти дары после кончины лишь приумножил. Если вы заглянете в храм Успения в Путинках в центре Москвы, то невольно обратите внимание на икону, всю украшенную множеством подношений, которые свидетельствуют об исцелениях по молитвам перед этой иконой. Перед нами образ святителя Луки Воина Ясинецкого, которого здесь почитают особо. Дважды в месяц по пятницам служит ему молебен. Рассказывает настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках протоиерей Алексей Гомонов.
Икона у нас появилась в храме сложным образом. Мощи для этой иконы подарил мне благочинный Бахчисарайского района Крыма, протоиерей Сергий Халюта. Мы вместе с ним устраивали там летний лагерь для нашего прихода несколько лет подряд. Ну и он поделился мощами. Когда мощи были здесь, я стал вынашивать идеи написания иконы. И вот в окормляемой нами много лет больнице проктологической здесь, на Сретенском бульваре, я встретил в качестве пациента этой больницы иконописца по имени Александр. И он говорит: «Батюшка, вот выпишусь из больницы, окрепну, хотел бы написать вам икону. Какой образ закажете?» Я говорю: «Луки Воина Ясинецкого, у меня есть мощи к ней». «Хорошо, я вам напишу». Написал, вручает мне через какое-то время, и улыбки у меня на лице не было, радости, потому что я к тому времени уже много прочитал про святителя Луку, как-то жил с его фотографическим образом и смотрю, здесь совершенно не похожий. Я ему честно сказал, что мне образ не очень нравится. Не мог бы он переписать. Он говорит: «Я это сделаю, но здесь я подправлять не буду. У нас у иконописцев есть такой закон, что надо писать отдельно новую икону, а этот образ куда-нибудь». Я его пожалел, этого Александра. Он после тяжелой операции, видимо, вложил всю душу в этот образ. Ну, вот так вот у него такое видение Луки, так у него получилось. Я говорю, нет, тогда не надо. Что уж получилось, то получилось. Прикрепили мощи. И вот с таким каким-то полудоверием этому образу я отнес к образу, положенному у нас в храме. Вдруг потянулись к нему люди. Бесноватые стали замечать о том, что им легче, они успокаиваются, положив голову на этот образ. Я говорил о том, что неплохо бы этот образ переписать, этот образ временный. Начались чудеса. Ну, раз начались чудеса, и как-то мы уже свыклись с этим образом, и пошли награды на этот образ. Стали вешать награды. Исцеления просто фантастические. Начались с подтверждением, что главное, медицинскими обследованиями до Луки и после Луки. Здесь снимались инвалидности. Здесь без операции чудесным образом происходили исцеления, ошеломительные исцеления. Ну вот, одна писательница, прихожанка нашего храма, пожилой человек, готовилась к операции на сердце, шунтирование. Серьезная операция с огромным риском во время работы сердца, во время работы сосуда коронарного. Мы с ней молились у этой иконы, и она пошла на последние анализы перед операцией. Она сердечница, она массу других болезней имеет, сосудов. И вот когда она сидела в очереди, сделав ЭКГ, перед операцией непосредственно, ей сказали, подождите, мы сейчас расшифруем. Вышла медсестра и говорит, предъявите ваш пропуск в больницу, это спецполиклиника. А что такое? Ваше прежнее ЭКГ не совпадает с сегодняшним, как будто два разных человека. Она дает пропуск, медсестра входит к врачу в кабинет, возвращается, говорит, зайдите. Чем вы лечились за эти несколько недель, пока вас готовили к операции? У вас совершенно здоровая кардиограмма. Она говорит, я молилась Луке Воиносенецкому в храме в Спене, Путинка.
Страшный диагноз, поставленный дочери, привел в этот храм ее мать, которая рассказывает о чуде, показанном и в семье святителем Лукой.
Святитель Лукова Воиносенецкого в нашем доме знали и почитали до пришедшей в дом беды. Буквально в течение нескольких дней здоровому совершенно ребенку был поставлен диагноз и найдена в брюшной полости огромных размеров опухоль. Стали молиться святителю Луке, вспомнив о том, что в его акафисте звучат слова, прямо говорящие о том, что он помогает опухолевые болезни исцелить. И нужно было делать экстренную операцию. Множество молебнов, множество просьб в храме Успения Божией Матери в Путинках была показана икона святителя Луки с частицей мощей. Мы обратились к ней, обратились к батюшке этого храма. И он горячо молился вместе с паствой своей о дочери моей об исходе операции. Буквально через 2 недели была сделана операция, которая прошла таким чудным образом, что такую гигантскую опухоль можно было сделать только при полостной операции, но профессор, хирург, который делал, вдруг изменил свое решение и начал операцию с того, что попробовал пойти путем лапароскопии. Удивительно то, что врачи, которые знали, которые участвовали в этом, близкие врачи, мне не могли поверить, что это возможно. Сам профессор после операции развел руками и сказал, что это невозможно. Он не знает, кто делал за него операцию. Но, тем не менее, операция прошла успешно, бесшовная. И удивительно то, что звучащий, страшно звучащий диагноз вскоре был снят. Опухоль оказалась изъята и не принесла боли, вреда. Прошло уже почти 8 лет. Мы удивительно благодарны Господу и не забываем помощи Божией и святителя Луки, и уверены, что это святитель Лука стоял рядом с профессором, делал операцию моей дочери, как он помогает и другим людям.
О великий и преславный угодище Божий, святитель Отче наш Луко, прими сие похвальное пение от нас недостойных, обаче с любою сыновнею Тебе приносимое, предстательством Твоим у престола Божия и молитвы Ты всех нас в вере православной и добрых делях утверди, от всех бед, скорбей, болезней, напасти, всей жизни находящих сохрани, от мучений в будущем веце избави, из подобия вечной жизни купно с Тобою и со всеми святыми пети Творцу нашему Аллилуйя.
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
Протоиерей Алексей Гомонов продолжает свой рассказ.
Моя дочка младшая сейчас уже закончила ординатуру первого меда и стала врачом на днях. После медицинского училища ей нужно было поступать в институт медицинский. Там особые условия приема, трудный вуз, трудный для поступления, трудный для учебы, тем более для моей дочери, которая не является человеком книжным, а очень много надо там было предъявить знаний на вступили к экзаменам, хотя она закончила и медицинское училище хорошо. Вот она долго молилась Луке Войносинецкому и поступила вопреки профессору. Она устроилась по моему благословению на подготовительные курсы этой академии. И один из главных ее подготавливающих к вступлению профессоров сказал: «Зря вы, доченька, сюда собираетесь поступать. Я человек опытный. Сколько поколений прошло соискателей передо мной, абитуриентов, студентов. Я вижу, что вы не наш человек. Вам бы на сестринское отделение, а вы вот на врача. Не тратьте зря время. У вас ничего не получится. Вы никогда сюда не поступите, а если поступите, не сможете учиться. Это не по вашим силам». Но она продолжала молиться Луке, поступила, прекрасно закончила, прекрасно, и ординатуру закончила. И сейчас заканчивает работу в труднейшей области медицины, неврологии, инфаркты, инсульты и все прочее. Причем успел родить одного с другим двоих сыновей, вступив в брак. Учеба прервалась только на 2 года. И отстав от своей группы, она не отстала вообще. Подтянулась и закончила успешно институт и ординатуру.
Отец Алексей, вот этим многие чудеса, о которых сейчас вы поведали нашим радиослушателям, они ведь являются следствием благой жизни человека, за которую Господь награждает его таким чудотворением. Вот когда вы читали о святом Луке, что вас поразило именно в его духовном облике, в его жизненном пути?
Я сравнивал его с собой. Как бы я повел себя, если бы мне в то сложнейшее для христиан время довелось открыто заявлять о своей любви к Богу, тем более служить в сане. Лука никогда не снимал рясу. Даже в Кремль на получение премии сталинской по гнойной хирургии он пошел в рясе. А священнические одежды запрещались, потому что они считали, что такой явной пропагандой этого христианства, непризнаваемого, гонимого. Я всегда удивлялся его мужеству. А в основе этого мужества – вера. Еще удивлялся его вере, которая заключалась в том, что он блестящий хирург. Он не начинал операцию, прежде чем в молитве не получал ответ от Бога. Вот когда получал ответ от Бога на свою молитву, тогда действовал уже решительно и всегда успешно. Хотя были самые безнадежные случаи. И ради этих безнадежных случаев ее вызывали из очередного лагеря, находили, отмывали, отбривали его, одевали и ставили к операционному столу. Вот эта вот вера подкрепленными делами, я ставил себя на это место и удивлялся. Эта вера вот и вознаграждена Богом, проверена в этих жесточайших условиях гонения веры.
О спасении жизни святителем Лукой своему дедушке в годы Великой Отечественной войны рассказывает клирик храма Живоначальной Троицы в Афинах, священник Александр Насевич.
Я обычно как-то не афиширую свои лично какие-то взаимоотношения, но мой дедушка, отец моей матери, во время Великой Отечественной войны серьезно был ранен в плечо во время битвы на Курской дуге. И, в общем-то, был на грани смерти. Противотанковым снарядом ему очень сильно повредило левое плечо. И, пройдя через несколько госпиталей, где ему предлагали ампутировать руку, наконец он попал в Красноярский госпиталь, где как раз святитель Лука занимался самыми сложными операциями, как знаток гнойной хирургии. Именно он, в общем-то, спас не только жизнь моему родному деду, но и даже сохранил ему руку. И если бы, наверное, не святитель Лука, то меня бы сейчас не было здесь, и мы бы с вами, наверное, не беседовали бы просто-напросто. Поэтому для меня сам по себе святитель Лука – это особый покровитель, заступник нашего рода. У нас хранилась история болезни, написанная его собственной рукой долгое время. К сожалению, она утрачена. Но сама по себе память о нем дорога нашей семье.
Пение у гроба Твоего, угодниче Божий, не умолкающий во днех, блаженно успение Твоего, мнози бо ведях у Тя богоносно, равно ангельно суще собрашася, от всех предел земного Твоего отечеся, совершите соборные моления о душе Твоей, восходящей в горние обители Отечества Небесного, воспевая и поя Богу Аллилуйя.
Какой основной пример может дать нам сегодняшним верующим святой Лука Войно-Ясенецкий, святой, который жил совсем недалеко от нашего времени? И можно даже его назвать нашим современником.
Чудеса, которые совершаются по молитвам, обращению к святителю Луке, рядом с его образами, с мощами, конечно, поражают. Это чудеса на уровне древних святых. Но читая его жизнь, жизнеописание, теперь уже и житие, многочисленные документы, видишь, что он честно исполнял возложенное на него Богом. Если бы спросить его, как тебе удается совершать все эти подвиги? А он ответит, никаких подвигов у меня нет. Я хирург, и я всего себя отдаю больному, когда я у операционного стола. Я епископ, и я всего себя отдаю епископскому служению, пастве своей, окормлению храмов, борьбе за чистоту веры, веренных мне, вот, веренной пастве. И пример этот говорит, и такой итог этой жизни, так оценил его Господь. Поэтому у нас всех сейчас очень трудная жизнь в современных условиях, если мы желаем жить по Западе, очень трудная жизнь. Много и внутренних сопротивлений, и внешних. Поэтому если мы просто честно будем каждый исполнять свой долг, Господь высоко-высоко это оценит. Это не для того, чтобы мы мечтали о том, что наши мощи будут так почитаемы, высоко и все прочее. Нет, ни одно усилие, ни одно старание не пройдет незамеченным у Господа. А уж Он награждает не мерой и весом, а сверх меры и весом.
Oh,
подошла к концу 11-я передача из цикла «Аристократ духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Есинецкого. В ней о чудесах святого Луки в современном мире вам рассказывали протоиерей Алексей Гомонов, настоятель храма Успения Богородицы в Путинках, и протоиерей Александр Насевич, клирик храма Святой Троицы в Афинах. Цикл передач «Аристократ духа» подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Человек из ресторана. Глава 23. Так изо дня в день пошла и пошла моя жизнь по балам и вечерам. А к лету вспомнил обо мне Игнатий Елисеевич, что я знающий человек, и вручил управлять буфетом и кухней в летнем саду. Очень хорошо поставил я ему это дело и к концу сезона очистил 3000. Чудотворцем даже меня назвал. Ну, Яков Сафронович сказал, в лепешку расшибусь, а добуду тебе прежнее положение в нашем ресторане. И гости часто про тебя спрашивают. Похлопочу уж Штросса. Очень был растроган. А время, конечно, стало поспокойнее, и, конечно, они могли снизойти к моему положению, потому что я совсем был не вредный человек насчет чего. Не почета мне какого нужно было. Какой почет? А хоть бы идти в одном направлении. А тут опять у меня наступили тревоги, потому что Наташа родила девочку, и тот-то, ее-то, поставил неумолимое требование направить младенца в воспитательный дом. Раньше все предупреждал, чтобы не допускала себя, а как будет, если беременной, чтобы непременно выкинуть через операцию. Она от него скрывала до последней возможности, и ко мне она приходила и плакалась, потому что боялась операции, и я ей отнюдь не советовал. «Неси свое бремя, Наташа», — говорил ей, — «это как смертоубийство». И когда он грозил силой ее заставить, тогда я сам пошел к нему для объяснения. Очень разгорячился. «При чем тут вы?» — упрек мне. «Сами вы разрешили вашей дочери жить со мной, ну и предоставьте мне распоряжаться в моих делах». Как плюнул в меня. «Если я этими делами буду заниматься, мне миллионы надо». «Я говорю, вас не понимаю. А Наташа мне из другой комнаты головой показывает, оставь». Но я не мог допустить ему нахальничать. «Как так?» «А очень понятно. Дети от брака бывают, а вам, кажется, дочь выяснила, что наш брак еще в предположении». Смело так в глаза мне смотрит и руками в карманах играет. «Значит, — говорю, — обманули вы ее, господин хороший. Значит, выходите вы и про хвост? Пожалуйста, без крепких слов. Никого я не обманывал, а наш брак пока невозможен. И прошу не мешаться в семейную жизнь». Хлопнул дверью перед носом и в кабинет укрылся. «А? Семейная жизнь. Тогда я за ним. Я говорю, завтра же в вашу контору явлюсь и вас аттестую со всех сторон». «А, так вы шантаж хотите устроить. Пожалуйста. Но только это для вас будет очень удобно. Я-то останусь, потому что меня ценят, а для вашей дочери...» Но тут Наташа сзади ему рот зажала и плачет. «Не надо, оставь, не расстраивайся». А сама мне глазами. А он, подлец, вывернул голову и резко так. «Оставьте мою квартиру! Я не желаю слушать от всякого!» И опять она ему рот зажала. «Мне уж сейчас этот ребенок ваш больше 100 рублей стоит. Я кассирше за Наташу плачу». А та-то мямля. По голове его гладит, рот кривит, и мне глазами мигает и упрашивает. «Вилечка, успокойся, ну не волнуйся». Я бы его успокоил, подлеца. Вот Наташа, что сталось. Ни самолюбие, ничего. А какая была настойчивая. Родила она в приюте девочку, и взял я ее к себе. Внучка, все-таки внучка, Юлька, сытенька такая, крепкая. Корзинку из-под белья ей устроил, и хозяйскую девчонку нанял за 2 рубля ходить за ней и молоко греть. Вот у меня и стал свет в комнатке. Придешь с бала, она тут кряхтит в корзинке, ночью проснешься, почмокивает. Как жизнь опять у меня началась. И Наташа чаще прибегать стала. Посидит, повертит ее, поморгает и к нему. И счастье мне Юлька принесла. Сижу я с ней как-то, бородой ее щекочу. И заявляется вдруг ко мне Икоркин. Вот ведь ловкий парень. Бунтовал в ресторане и требования предъявлял, а не погиб. И говорит торжественно. Яков Сафронович, должен объявить вам поручение. Идите опять к нам, в нашу дружную семью. И руку за борт. Что такое? Сейчас же можете идти. Возрадовался я и вспомнил про заботу Игнатия Елисеевича. Нет, тут Митродотель ни при чем. Мы ходатайствовали через общество перед Штроссом. Теперь у нас влияние. Так он меня поразил. Помнили меня. Да ведь вы наш член, а у нас все члены на учете. А я и про общество-то забыл. Вот тебе и Коркин. А так маленький, невидный был, но очень горяч. Вот видите, что такое наше общество. Вы теперь не одни. А это у вас что же? И показывает на внучку. А я уж во фрак облекался. А, внучка, говорю, Юлька при мне. Пальцем ее по подбородочку пощекотал. Здорово сосет. Может, счастливее нас с вами будет. Растрогал он меня. Очень, говорю, вы меня утешили. А он так серьезно. Это не мы, а общественное дело. Мы — люди, а собрание людей — общество. Очень умный человек. А тут в скорости приходит ко мне Наташа. Посидела, поиграла с Юлькой, и что-то тревожное. Что-то, говорю, кислая какая. Она и говорит. «Папаша, что я хочу вам сказать?» И замялась. «Что?» И вижу слезы у ней. «Видите, он меня просил, только не подумайте, у него критическое положение. По векселю надо платить. Нет ли у вас 500 рублей?» Поразила она меня. Он давно меня посылал. Все говорил, что у вас деньги есть. Ему только на 2 месяца. Так меня взяло. Вот как. Он тебя так обошел, да еще до моих грошей добирается. А она мне. Я знаю, знаю. И забилась, упала на постель. Не могу я. Не могу больше, не могу. Измучилась я. Он меня 2-ю неделю посылает к вам. Сжала кулачки и себя в голову, в голову. Ведь его прогонят вон. Он там растрату произвел. И тут она все мне открыла. А этот, оказывается, уж новую себе завел. Тоже на место определил. И моя Наташа терпела. 2 месяца терпела. Она родами мучилась, а он... Он мне не велел без денег приходить. «А, так, хорошо. Ты, говорю, больше к нему не пойдешь. А если что, так он у меня с лестницы кубарем полетит отсюда. Мерзавец!» Как отрезал я и Наташу в руки взял. Всей волей ее решил. И сам пошел в правление ихнее и имел разговор по совести с немцем. «Мы, — говорит, — его ж отпустили без суда. Он нам на 5000 растратил, а ваша дочь может служить». Ну и служит. Щелкает печаткой в клетке. Исхудала, робкой стала. Внутри-то у ней, знаю я, внутри-то. Может, развлекется, еще целая жизнь впереди. А у меня ни впереди, ни сзади. Можно сказать, один только результат остался. Проникновение насквозь. Да кости ноет. Да вот тут иной раз подымется, закипит. так бы вот на все и плюнул. Ну, опять служу в тепле и свете, в залах с зеркалами стою, и еще могу шмыгать и потрафлять. А не моги я потрафлять, пожалуй, скажут господин Скороходов, на воздух, на электрические огни, прогуляться для хорошего мациону. Вот то-то и есть. Маленько сдавать стал, заметно мне, а вид не показываю. И вот сегодня воскресенье, а надо бы скорее бежать в ресторан, потому что сегодня у нас очень большое торжество. Юбилей господину Карасеву будет, 100 лет его фабрикам. Будут подношения от всяких обществ и от театров, потому что очень уважаемый. Обед 7 часов необыкновенный на 400 персон в 3 залах. По 25 рублей с персоны. Цветов выписан, растений, прямо сад в ресторане. Специальная посуда на заказ, золотые знаки на память, вот-с. А потом скоро у нас и свадьба ихняя. Та-то маленько-то укатил от него за границу ввиду обиды по случаю отказа его от свадьбы, тоже с миллионером. Но господин Карасев не мог этого допустить, взял экстренный поезд и нагнал их со страшной скоростью. Силы привез, а тот-то не мог рискнуть на свадьбу, потому что недавно только женился. И потом ему никак нельзя тягаться. У него 5 миллионов, а у господина Карасева 20. Зацепило-таки, хоть и вся-то в 5 фунтов. Будет работка. Глаза вот слезиться стали, бессонница у меня. Ну, а в залах-то я ничего, в норму, и никакого виду не показываю. Вчера вот на этом, как его, порожек у нас кабинетом есть, так за коврик зацепился и коленкой о косяк, а виду не подал. Так это, маленько в припрыжку стал, а ничего, что поделаешь. На медне вот прохвост этот, который от Буты Брота выгнали с компании за мой стол сел. Ничего, служил. На, смотри. Все одно. У меня результат свой есть внутри. Всему цену знаю. Ему ли, другому ли, антрекот, пожалуйте, в проходы. Пожалуйте, по лесенке вниз направо, в нулик с вам, налево за уголок-с. А уж мое при мне-с, какое мое рассуждение, это уж я знаю-с. Вот вам и ресторан, и чистые салфетки, и зеркала-с. Кушайте-с и глядите-с, а мое так при мне и остается тут-с. Только, Калюшке, когда сообщишь из себя, да-с. А, впрочем, я ничего. А уж как пущено теперь у нас. Заново все и под мрамор с золотом, и обращено внимание на музыку. Хоть тот же румынский играет, и господин Капулади, но в увеличенном размере. Полный комплект 45 человек. И кабинеты заново очень роскошно. Ковры освежили и портьеры. Освещение по салонам в тон для разных вкусов. И проходы тоже. Увеличивается наклонность к этому занятию. Много новых гостей объявилось, но и старые не забывают. И которые, бывало, очень резко обсуждали, тоже ездят, ничего. Только, конечно, теперь все очень строго и воспрещено рассуждать насчет чего ни-ни. Но чествуют, конечно, за юбилеи там, и про между собой все-таки говорят насчет вообще. Собственно, вреда никакого нет. Стоишь и слушаешь. Так это. Скворчит в ухе. Зу-зу-зу, зу-зу-зу. Один пустой разговор. 1911 год.
В эфире программа «Благовещение».
Иван Сергеевич Шмелев. Моему Сереже. Голос зари. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Исаии 35.1. Было это в те дни, когда дух смерти вынул из человека сердце. Тогда люди ценили кровь ниже плохого вина, а слезы были дешевле соли. В те дни жил на Востоке человек именем Али, по отцу Гасан. Он почитал Бога и держал закон в сердце. Много зим прошло над его головой. Стало его лицо как глина, запали и почернели щеки, трудно было глазам от солнца, а рот ввалился, и голова качалась, как тыква над порогом, когда подует ветер. Враги совсюду обложили страну ту, угрожая мечом и голодом, и чума обуяла души. Помутился разум, как от вина, и все хотели больше собрать себе. Тогда добрые притаивали свое, а сильные угнетали слабых. В те дни старый Али любил сидеть у мечети, окончив вечернюю молитву. Сидел и глядел на море, и мыслями вопрошал того, кого видел сердцем в далеком небе и в море без конца края, кого слышал в шуме волны морской и в журчании бегучего рыка, в песне вечерней птицы на сухом орехе и в блеске звезды вечерней, и в голосе, что жил в сердце Али Гасана. Думал Али о болях, посетивших тело, и о теле думал. Вот и конец близится, что же останется? Что не умрет от меня Али Гасана, что вечно? И голос вечерней птицы отзывался в душе его. «Душа твоя не умрет, Али, живая душа твоя!» И еще вопрошал Али, помня слова пророка, «Что есть душа моя?» И голос звезды вечерней отзывался его душе. «Дела твои на земле, Али, дела по слову закона!» Думал еще Али, чего же метутся люди и собирают тленные, если только душа бессмертна? И еще думал, как смеялись над ним базарники. Старый Али потерял рассудок, боится смерти и собирает хлеб на 100 зим, а ему и одной не выжить. Вот безумный. Продал овец и виноградник, и поле, и черешни, и орехи у водоема, и коней, чтобы запасти хлеба, будто 100 лет будет грозить голод». И радовалась душа его, что послал великий ему безумие. Помнил Али тихий вечер, когда сидел у мечети и вопрошал небо. Помутились люди, ожесточилось сердце. Научи, великий, путям твоим. И голос вечерней птицы в свете звезды вечерней сказал ему. Пусть помутились все, лишь бы осталась одна живая душа, и сохранится огонь в светильнике. Все ищут себе... А ты ничего не ищи себе, отдай и себя, и сохранится огонь в светильнике. То не птицы был голос, а слово пророка в душу вошло Али, вошло с молитвой, вошло занозой и осталось в сердце, ибо все дни внимала душа его закону. В ту ночь долго не спал Али, все думал, как же отдать себя, как уберечь негасимый огонь в светильнике. И сказала ему душа: «Заутро услышишь голос души твоей, по слову пророка, не обманет голос зари». Утром рано поднялся Али, не скрипели мажары и не звенели кувшины у воды, совершил омовение и помолился к востоку. И слышит: «Шаги, больные идут шаги». Смотрит, идут по дороге двое, старик и мальчик, стали перед порогом и просят: «Хлеб». Дал им Али по куску чурека и спросил их, откуда они, и что там, откуда они. И сказал старик: «Нет хлеба, и умирают». И заплакал мальчик. С того плача открылось замкнутое в сердце Али Гасана, вложил великий ему золотой ключ в сердце и повернул острой болью. Тогда сказала душа его: «Не обманет голос зари». И заплакал Али. Так ему сладко стало. Смотрит, пуста дорога, и кусок хлеба в руке его. И понял старый Али. Великий послал к нему отмкнуть сердце его. Видит, заря за горой сияет, и утренняя звезда светит на ясном небе. Темное море живой бирюзой засыпалось, и ранняя птица поет знакомая, «Али-али, не обманет голос зари!» И послушный голос у души птицы пошел Али на базар, вынул из кошеля, что было, и купил воз пшеницы, и еще пшеницы в новое утро купил, и отдал 10 овец, и других 10 овец отдал, и пару коней отдал, и волов. Потом отдал и черешни, и виноградник, и орехи у водоема. Сказал ему сын Амет: «Отец, вон, говорят, в кофейнях и на базаре старый Али хочет скупить пшеницу, чтобы брать за 1 10». Сказал Амету Али: «Падает орех, когда поспеет». Поник головой Амет, вспомнил, как говорили на базаре, смешал шайтан в старой голове кровь с пылью, стала глина. А потом и сад продал Али богачу греку и купил всю пшеницу, что была на базаре. И когда последнее, что осталось, 30 кип табаку, выменял Али на пшеницу, сказал Амет сердцем: «Что же у нас останется?» Сказал ему Али голосом молитвы, как говорил мула: «Негасимый огонь в светильнике Аллаха». Понял тогда Амет, что отца в голове глина. С той поры всякий вечер сидел Али у мечети, слушал, что скажет голос. Но стояла глухая осень, и не пел голос вечерней птицы. Спрашивал Али море, оно только швыряло пеной. Слабым глазом искал звезды вечерней. Не было и звезды вечерней, были тучи, но не было ему горько. Все голоса пели в его сердце. С черной зимой пришел голод, и стали продавать хлеб высокой ценой на базаре. Слышал Али, как голодные кляли, видел, как сытые глухие набавляли. Тогда сказал сыну: «Время сеять, бери лопату». Подумал Амет: «Глина». Не ослушался, взял лопату. Привел его Али в край двора под грушу. Лежала там глина для обмазки. Сказал твердо: «Копай под глиной». Смутился Амет, что знал отец его мысли. Не ослушался, начал копать под глиной. И выкопал кувшин старый, а в нем турецкие золотые лиры. Хранил их Али на дорогу в святую Мекку. И подивился Амет, что нашел под глиной. В тот же день выменял Али лиры на пекарню, и пошел слух по кофейням, что заторговал Али печеным хлебом, и пошел говор по кофейням и базару, что торгует Али в половину против всех дешевле. Кричали торгаши на базаре: «Шайтан, голова дурная! Разорит Али всю торговлю, а мета своего пустят нищим!» Всех громче кричал первый богач, первый хлебник Али Бабин Турок: «Шайтан, глина! Тяни свои ноги по одеялу, пояс-то покупай по пузу!» Держал Али крепко свою цену, и упали цены по пекарням. И пошла молва и за базаром, и горам, и дальше, за горами, что таил Али под своей глиной. Так всю зиму торговал Али хлебом, берег негасимый свет в светильнике Аллаха. А когда испек последние хлебы, закупил пшеницы против прежнего в 10 крат дороже и опять продавал в половину других дешевле. Кричали торговцы на базаре: «Убить его собаку надо! По миру нас пустить хочет!» Громче всех кричал Алабабин Турок, в толстое пузо себя тыкал, качал головою тыквой: «Погоди, старая собака, скоро лопнешь! Под одной мышкой 2 арбузов не удержишь, на меня пузо хватит!» Спрашивал Али сына: «Амет, что твоя душа видит?» Отвечал Амет отцу с улыбкой: «Видит отец твою глину, люди зовут ее святою, ибо принял от отца в молодые руки негасимый светильник». Спрашивал крикунов на базаре: «Знаете теперь, что моего отца за глина? Видите ли, как светло горит светильник?» Ибо видел Амет глаза народа, когда продавал хлеб в своей пекарне, ибо слышал он голоса бедных, все собаки, у старого только Али сердце, у молодого Амета сердце. Не у старого Али смешал шайтан в голове кровь с пылью, смешал шайтан в голове кровь с грязью у собак-торговцев. Пошли Аллах праведному Али свет вечный. И послал Аллах старому Али свет вечный. По весне, когда запела на орехе вечерняя птица свою песню, когда море опять заиграло бирюзою, и звезда зари засияла вечно молодая, тихо уснул Али на своем жестком ложе, в бедной своей мазанке. Провожали его в путь последние 1000 голосов народа. Пошли Аллах светлой душе путь светлый. Уже не мог Али видеть. Оделись его глаза земным мраком. Но великую сладу познал Али перед своим отходом. В самый вечер его отхода из этой жизни постучался у его двери кто-то. Отворил дверь Амет печальный. Смотрит, стоит у порога первый богач с базара, первый хлебник Али Бабин Турок. Сказал ему Али Бабин Турок, и другой лавке, а того ж базару, селям алейкум. Смутился Амет, впустил Али Бабина в мазанку, сказал сердцем: «Алейкум салям, чего тебе надо, хаджи?» Стал Али Бабин у порога, приложил пальцы к голове и к сердцу, поклонился Али смертному его ложу, сказал тихо: «Селям алейкум, Али, скажи, святой, одно слово». Уже не мог Али сказать слово, только сказал глазами. Тогда присел Али Бабин у порога, приложил к голове руки, покачался. Трое было в пустой мазанке, и еще был, кого не видел ни один смертный. Сказал Али Бабин Турок: «Отходи, Али, с добрым ветром. Знаю, чего стоит твоя глина, знаю теперь ей цену. Отходи, святой, с тихим ветром. Нету твоего омета ни гроша, но твоя пекарня не погаснет. Ответь мне хоть глазами, веришь?» И ответил ему Али слезами. Поднял трудную свою руку и указал на стенку. И увидал Али Бабин Турок, написано на белой стенке углем по-татарски: «Все огни земные погаснут, не угаснет огонь в светильнике Аллаха». Прочитал Али Бабин Турок, ударил себя в грудь крепко, пошел к жаровне, вынул из жара уголь, написал на белой стене жаром по-турецки: «Все пекарни в городе погаснут, не погаснет пекарня Али Амет Али Бабин». И приложился губами к жару и положил жар в жаровню. В тихий вечер на кладбище за мечетью посадили Али в сухую яму, завалили крепким каменьем, поставили столбик с головкой. И птица в тот вечер пела на орехе, и море играло бирюзою, и звезды пели ночные песни, те песни, что слушают люди с чистым сердцем. А наутро кричали на базаре: «Али Бабин Турок, собака! Смешал у него шайтан кровь с пылью, оставил ему Али безумный свою глину!» Слышала это вечная душа Али Гасана в небе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.